Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Армия РФ продвинулась в центре Покровска, сообщил проект «Deep State» 21 ноября. Судя по интерактивной карте проекта, агрессору удалось пересечь железную дорогу, которая пересекает город. По словам аналитикам, российские войска просачиваются в глубину Покровска и фиксируются в разных его районах, как непосредственно в городе, так и на его окраинах. Далее цитата. «Ситуация в районе Покровска осложняется, и у финала этого осложнения нет горизонтов», пишут аналитики. По сообщению 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, силы обороны удерживают рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации, сообщается в 7-м корпусе. Также в 7-м корпусе подчеркивают, что одна из главных задач украинских сил в городе – это максимально заблокировать логистические маршруты противника в районе Покровска, в том числе с использованием тактической армейской авиации. Всего на Покровском направлении Генеральный штаб ВСУ в прошлые сутки зафиксировал 59 боестолкновений, в частности в Покровске и на его флангах. Так что сегодня мы поговорим, какая ситуация сейчас в городе на самом деле. Удалось ли украинским защитникам заблокировать часть пути снабжения в Покровске уже? И также поговорим, какие детали скрывает мирный план Соединенных Штатов Америки. Сегодня с нами в гостях будет Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования. Также к нам присоединится Владимир Семин, командир роты батальона «Свобода» бригады наступления «Рубиж». Поговорим мы с обеими спикерами о ситуации на Покровском направлении. Ну а во второй части нашей программы к нам присоединится Мария Золкина, глава направления региональной безопасности и исследований конфликтов Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, исследователь Лондонской школы экономики и политических наук. Друзья, традиционная просьба, напишите, откуда вы нас смотрите, вы связаны с Донбассом или просто интересуетесь, из какого вы города. Если хотите сказать нам больше, то можете написать нам в директ в соцсетях. Список контактов есть в описании. Также у нас есть и анонимная форма, она полностью безопасна. Напоминаю также подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Российские войска за сутки атаковали в направлении Северска под Серебрянкой, Дроновкой, Выемкой, Переездным, Извановкой. Часов Яр. Атаки на западных окраинах города. С севера возле Новомаркова. С юга под Ступочками и Предтечиным. Константиновка. Штурмы с юга возле Щербиновки, Плещеевки, Александра Шутина, Клебанбыка. Штурмы с запада возле Русинояра, Софиевки, Яблунивки. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Дипстейт констатирует продвижение россиян в Покровске. Штурмы на Добропольском выступе. Есть продвижение под Владимировкой и Шахово. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровская и Запорожской областей. Александровская, ранее Новопавловское направление. Агрессор давит на Филию, Дачное, Новопавловку, Зеленый Гай, Привольное, Сосновку, Сечневое, Степовое, Рыбное, Красногорское. Гуляпольское направление. Бои под Яблуково и Ревнополем. Лиман. Штурмы были под Новоегоровкой, Грековкой, Шандриголовой, Мирным, Колодезями, Новоселовкой. Купинск. Штурмы сосредоточились на левобережье Оскола на выступе, ведущем к Боровой. Новоплатоновка, Песчаная.
Итак, к нам с Покровского направления присоединяется 7-й корпус десантно-штурмовых войск и бригада Национальной гвардии «Рубиж», лейтенант Владимир Семин, командир роты батальона «Свобода» бригады «Рубиж», а также Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования. Приветствую вас.
Слава Украине!
Героям слава. Сергей, обращусь сначала к вам. Вы сообщали несколько дней назад о попытках россиян закрепляться уже и в северной части Покровска. Сегодня мы увидели сообщение в 7-м корпусе о том, что силы обороны удерживают там и рубежи в северной части. Какая сейчас обстановка, какое сейчас присутствие россиян в городе?
Так, ситуація дійсно складна. Збільшилися стрілецькі бої всередині міста. Проте, як ви вже зазначили, дійсно сили оборони тримають визначені рубежі у північній частині Покровська. І також ще залишається контроль силами оборони України позиції південніше від залізниці, які на сьогодні дуже важливі для подальшої деокупації. Противник намагається зараз перетнути цю залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але це спроби наші військові блокують. Війська противника у Покровську наразі сточується. Як результат, ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ-центр. Це підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації.
Сергей, а можете уточнить, чем именно важна вот эта железная дорога для, как вы сказали, дальнейшей деоккупации?
До кого питання, вибачаюсь?
К вам, Сергей.
Так. Це дуже така стратегічна залізнична колія, і аби була змога контрштурмових дій, треба втримати її для подальшої вже деокупації тих територій, де ворог сконцентрував свої сили.
Владимир, обращусь теперь к вам. Как действует агрессор в городе? Меняется ли что-то по сравнению с первыми атаками в городской черте?
Дивіться, я не можу сказати конкретно за саме місто, тому що наш підрозділ займає на флангах оборону. Скажу вам за фланги, те, що противник використовує ту ж саму тактику. Єдине, що в нього вже досить вичерпаний ресурс людський. Тому що сили оборони постійно, як і наш підрозділ, як і інші, які тут працюють, знищуємо його в великих масштабах. І їм потрібно проводити ротаційні дії, поповнення особового складу і техніки. Тому це певні такі паузи ми спостерігаємо на фронті. Але в ці паузи вони постійно збільшують своє вогневе ураження з всіх наявних засобів. Постійно збільшуються і авіаудари, і артилерійські обстріли. Ну і ми вже не говоримо про дрони, які вже є просто звичним явищем на фронті.
А удається армії РФ проводити ротацію, от підвозити боєприпаси, к примеру?
Боєприпаси не думаю, що в них є прям можливість підвозити, але на тих місцях, де вони, куди вони змогли дотягнутися, де вони змогли закріпитися, так, звісно. На жаль, маємо і такі випадки. Але якими силами вони захвачують ці території і ці місця, де вони можуть закріпитися? Тобто тут співвідношення йде набагато більше, ніж 10 чи 20 до одного.
Угу. А удается ли, Владимир, к вам еще уточнение небольшое, удается ли вот обрезать вот эти логистические пути армии РФ сейчас на флангах?
Так и досить успешно. Завдяки нашим потужным підрозділам, які використовують безпілотники, камікадзе і так далі, ми їм досить успішно перерізаємо логістику. Але, ну, повірте, коли противник кидає таку кількість сил, скільки би ми не били його, все одно якісь мінімальні рухи є, тому що це повзучий наступ, де вони використовують малі групи для просування, і вони йдуть просто безпреривним циклом. Буває погана погода, коли ми не можемо використовувати в повній мірі всі свої засоби ураження, коли не можемо спостереження вести. Зараз особливо осінь, скоро зима, і погода погіршується. Тому є такі вразливі місця, коли от погана погода, і вони можуть собі дозволити накопичитись десь. Але потім, звісно, ми все одно розбиваємо їх, де б це не було.
Угу. Сергей, обращаюсь к вам. Что сейчас с выявлением пехотинцев в городе? Остается ли это проблемой на сегодня? Вот просто вспоминая вот особенности штурма Покровска в начале, то проблема составлялась в том, что противника было очень сложно выявить, его передвижение увидеть. Как сейчас?
Ми зараз збільшуємо присутність своїх військ безпосередньо всередині міста, тому виявлення противника йде не тільки з повітря, тому що, як сказав мій тільки що Володимир, що через погодні умови це складніше і складніше робити, але і безпосередньо пошуково-ударні групи, які знаходяться всередині міста, вони виявляють фізично противника та знищують.
Как, Сергей, украинские бойцы сейчас адаптируются к вот этим изменениям погодным?
Так, адаптація відбувається постійно. Шукаємо виходи з ситуації, яка склалася. Використовуємо і для більшої логістики і важкі ударні дрони, і наземні роботизовані комплекси. Йде через погіршення погоди. Цим користуються не тільки ворог, а й ми для додаткової логістики, для додаткового маскування і всередині міста, і на логістичних шляхах.
Владимир, расскажите, вы как вы выслеживаете штурмовые вот группы на вашем участке, что из средств поражения сегодня играет ключевую роль?
У нас у всіх одні і ті ж самі засоби, як і у нас, як і у противника. Ключову роль зараз відіграють є дрони, безпілотні літальні комплекси різні, глибинної розвідки, тактичного рівня. Без дронів, без очей зараз практично воювати неможливо, тому що, якщо взяти, наприклад, війну трошки раніше, то піхота ще могла облаштовувати якісь передові позиції з спостережними постами, де вони будуть візуально вести спостереження за противником. Але зараз наразі такого немає, і здебільшого спостереження ведеться саме засобами безпілотними літальними апаратами, так само, як і ураження. Звісно, є ще артилерія, танки, інше озброєння, але найбільш ефективно зараз себе показують саме дрони. Так само хочу відзначити, що зараз дуже сильно на хайпі, я би сказав, на такому піднятті йдуть наземні роботизовані комплекси, які виконують вкрай непрості задачі, які, наприклад, ми не можемо виконати льотними засобами, тому що евакуація пораненого, до прикладу, бійця прямо з бою, прямо з таких місць ускладнених, куди дійти людині буде надзвичайно важко, там нас нас просто спасають оці наземні дрони.
А вот НРК используете для каких-то бойових целей? Не только, я имею в виду, для евакуації?
Є різні розробки, де є вже наземні роботизовані комплекси камікадзе, які несуть вибухівку, прямо можна до позиції донести. Є такі, що несуть озброєння різне. Ми використовуємо частково, я би сказав, не в повній мірі, тому що зараз такий відбувається технологічне підняття якраз саме такого напрямку, і дуже багато засобів, які є на ринку, вони не працюють на бойових. Тому поки цей весь етап проходить від моменту покупки, тестування, випробування і до бойових, на бойових себе не всі показують з високим результатом. Але так, ми використовуємо і кулемети на роботах, і зараз от гранатомети, вроді, як уже хочемо випробовувати, ну і самі наземні дрони камікадзе.
Угу. А чего не хватает украинским защитникам? Я этот вопрос хочу обеим спикерам поставить. Давайте сначала начнем с Сергея.
Ну, зараз першочергово не вистачає людей, тобто особового складу, тому що скільки багато у нас не було б і дронів, і вибухівки, і боєприпасів, але без людей, без особового складу все це не працює. Ну і звісно ж, все ж таки хотілося б більше і безпілотних літальних апаратів, і тих самих наземних роботизованих комплексів. Доповню слова Володимира, також НРК успішно використовується на Покровському напрямку для дистанційного мінування, а також навпаки для розмінування логістичних шляхів Сил оборони України.
Владимир, з вашої сторони, що скажете, чого не вистачає, прежде всього, українським защитникам?
То ми на одних і тих самих позиціях, рубежах, і, в принципі, у нас і проблеми ті ж самі. Нехватка дуже є гостра людей, особового складу не вистачає. Це дуже прям гостро відчувається. І засобів технічних, якими ми воюємо. А так, в принципі, бойовий дух – все окей. Угу. Будемо тримати, скільки потрібно.
Вот часто также публикуют на страничках как и 7-го корпуса, как и на страницах рубежа разговоры с военнопленными, которые берут в плен российские войска. Можете дать им общую характеристику тех, кто попадает в плен? И еще вот у меня вопрос, встречаются ли среди военнопленных жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей? Сергей, можете начать.
Ну, тих, хто потрапляє в полон, що їх об'єднує, це відсутність досвіду, неосвіченість, відсутність якихось навіть первинних навичок ведення бою. Ну, тому, власне, вони і потрапляють в полон. Ну, і тотальна демотивація. Що стосується людей з тимчасово окупованих територій. Особисто я з такими не спілкувався. Проте я впевнений, такі присутні.
Угу. Владимир, що скажете?
Підкріплюючи слова Сергія, звісно, да. Ми спостерігаємо одні ті ж самі болі з полоненими. Тобто, ну, є в підрозділів, звичайно, є нормальні підготовлені бійці, і підрозділи є підготовлені, де противник їх застосовує в таких критичних місцях, я би сказав. Але здебільшого 80-90% їхньої піхоти, яка потрапляє до нас в полон, це є реально такі відброси общества. Це люди абсолютно по життю, яких нічого не склалося. Це бивші можуть бути зеки, це п'яниці, алкоголіки, наркомани. Ну, типу, і, звісно, неосвічені, і нічого в них і бажання жити не завжди спостерігається. Чи з деокупованих, чи з окупованих територій потрапляли? Так, потрапляли. У нас нещодавно на цій ротації був полонений, який був, здається, з Херсонської області. Я навіть скажу більше, він воював колись в АТО. І потім ми його взяли вже в полон, але вже він йшов з іншого боку до нас. Ось навіть такі трапляються ситуації. А чому так? Тому що коли противник заходить на якісь території, він їх віджимає, в нього це вдається, і він там починає свою владу розкривати, то там уже немає часу думати, іду, хочу я йти в армію чи не хочу. Тут уже не стоїть питання вибору. Якщо хтось думає, що він зможе, знаєте, сопротивлятися цьому, це неможливо, тому що їх починають тиснути, на них починають в'язати різні справи через суди, через ще щось, тягати на підвалах, закривати, тягати через поліцію, тому в них просто не буде вибору. Всі хлопці призовного віку, які на окупованих територіях не встигли вступити до сил оборони, вони вступлять до сил оборони іншої держави, коли вона їх прийде на їхню територію.
Угу. Владимир, вас буду відпускати. З нами був Владимир Сьомін, командир роти батальйону «Свобода» бригади «Рубіж». Сергій, к вам хочу задати ще один вопрос, який касається Мирнограда. Входить ли он в зону вашої відповідальності? Можна ли вас спросити по ситуації в місті там?
Так, частково Мирноград входить в зону нашої відповідальності.
Ми от просто наблюдаємо за картою Deep State, і там з усіх сторон от бачимо таку сіру зону. Яка там ситуація? Як захисники там українські обороняються?
Мирноград знаходиться під контролем Сил оборони України. На північних околицях міста завершується зачистка від ворожої піхоти і також так само, як в Покровську, залучаємо додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксовано і в південній частині міста також. Тобто ворог намагається просунутися, зайти в місто з двох сторін, але наразі такого успіху немає.
З двох сторон маєте в виду з сівера і з юга?
С півночі та з півдня, так точно.
Какую тактику здесь применяет агрессор? Точно так же пытается провернуть операцию захода, как и было это в Покровске?
Так, якщо декілька тижнів тому вони намагалися нахрапом зайти, використовуючи важку броньовану техніку, автомототехніку, то зараз вони використовують ту ж саму тактику, як і в Покровську.
А чому не ставлять ставку на техніку?
Тому що всі ці спроби, які вони намагалися зробити в попередні тижні і місяці, вони всі були невдалими. Тому що розвідка українська дуже добре працює і вчасно виявляє цю техніку та знищує ще на підходах до міста.
Сергей, спасибо вам большое. С нами был Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы сейчас посмотрим на обстановку возле Покровска, которую засняли мои коллеги с настоящего времени. Посмотрим их репортаж.
Наш водитель ощутимо нервничает. Даже просто движение вдоль зоны фронта сейчас очень опасно. Российские войска в районе Покровска методично уничтожают логистику ВСУ.
Чергового питаю, що там чисто, не чисто.
Щоб заїхати в карман оборони Покровсько-Мирноградського плацдарма, ми ждемо.
Так пишуть, часть літає.
Довго ждемо. Нужно получить разрешение. І тільки коли в машині дають зелений світ, Выдвигаемся. На скорости 130 км в час мы пролетаем границу Донецкой области. Знаменитую стелу с флагами украинских бригад. Объезжаем уничтоженный возле стелы мост. Туда на днях попала авиабомба. Еще одна попытка российской армии уничтожить украинскую логистику. В указанной точке с поднятым в небо ружьем, чтобы сбивать дроны, нас встречает Тарас.
Я мастер спорта по велоспорту и по триатлону. Да. Участник чемпионатов світу, чемпионатов Европы.
Тарас сегодня за старшего в логистическом хабе 152-й егерской бригады. Такие перевалочные базы создали у линии фронта. Потому что выезжать на большую землю, так здесь называют все, что за границей Покровско-Мирноградского кармана, опасно.
Завозят хлопцы и пташки, и быка, и тут лишают, грубо кажучи, и потом звідси, якщо потрібен срочный підвоз, то есть заезжая машина, ей не потрібно там мотатись 2-3 раза на велику землю, да, то есть вони звідси могут 2-3 ходки зробити и довести все це більш мобільно.
А есть минутка чистого неба, на квадроцикл грузят боекомплект. Можно проскочить на позиции рядом.
Вони просто беруть живою силою, тому треба робити підвоз, щоб на ранок, якщо буде якась ситуація, можна було чим їх уражати.
Солдаты констатируют, под покровом тумана противник увеличил количество живой силы в Покровске и рядом. Если раньше украинская армия уничтожала штурмовые группы, то теперь оккупированная территория превращается в укрепрайон российской армии.
А загалом они просто намагаются зараз по большей части закрепитися на уже своих позициях и накопичувати, просто накопичується. Тому вони рухаються. От ми намагаємося їх на цьому етапі саме вразити, щоб типа не було такого накопичення і далі просування.
Логистика — это то, без чего удержать плацдарм возле Покровска и Мирнограда будет невозможно. Огромные силы брошены на то, чтобы просто обеспечить подвоз всего и всех на позиции.
Нам сказали, о, там есть работа. Мы, гоп, вделися.
Иван – сапер 68-й егерской бригады. Он разминирует пути подвоза. Говорит, работы тьма.
Минуют дистанционно FPV-шками. Это идет протипехотное, протимашинное, то есть масса разного они скидают. Вот. И сами ждуны, то есть, которые сидят.
Назад на большую землю мы выезжаем ближе к вечеру, когда дежурный докладывает по рации, что небо чистое. На скорости 130 км в час мы проносимся по опустевшим селам возле Покровска. И в этот раз даже не притормаживаем, объезжая разбитый мост возле стелы на границе Донецкой области.
Итак, мирный план, который состоит из 28 пунктов президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, предусматривает новые территориальные уступки Киева, сокращение ВСУ и юридически закрепляет отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом пишет издание Axios. Проект документа, который получило издание, который подтвердили украинские и американские чиновники, уже передали президенту Владимиру Зеленскому, как сообщает издание. По данным Axios, американская сторона настаивает на быстрых переговорах и предлагает график, который украинским чиновникам кажется агрессивным. Об этом все мы подробнее будем говорить с Марией Золкиной, главой направления региональная безопасность и исследование конфликта Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева, исследователем Лондонской школы экономики и политических наук. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нас заинтересовало вот прежде всего, что документ предусматривает существенные изменения в территориальной целостности Украины. Крым, а также Донецкая и Луганская области де-факто признаются российскими, в том числе и Соединенными Штатами Америки. Ну а ситуация в Херсонской и Запорожской областях замораживается по линии соприкосновения. В том числе и вооруженные силы Украины должны будут покинуть контролируемые ими части Донецкой области, где будет создана нейтральная демилитаризованная буферная зона, как сообщает издание. Я начну с такого более общего вопроса, а потом перейдем к отдельным пунктам. Можно ли вообще этот план называть мирным, если вот фундамент его — это де-факто легализация оккупации?
Ну, этот план точно нельзя назвать мирным, и он даже не про режим тишины, он про реализацию асимметричных уступок. от которых выигрывает Российская Федерация. По большому счету, глобально ничего нового в этом плане в сравнении с документами, которые уже появлялись в переговорах между Россией и Украиной, начиная с 2022 года, не появилось, за исключением того, что теперь есть требования к добровольному выводу украинских войск с тех территорий, на которых россиян еще нет. Это касается, в частности, вот, неподконтрольной россиян, подконтрольной Украине территории Донецкой области. Однако этот план полностью повторяет дух и идею плана мирного, тоже назывался это план по достижению мира, который Дональд Трамп представил чуть больше 2 месяцев назад по урегулированию в секторе Газы. То есть там тоже не было выписано детально про механизмы того, как этот мир будет поддерживаться, потому что это совершенно другая история. Однако здесь Россия смогла, пользуясь желанием Трампа, во-первых, в кавычках завершить еще одну войну, пользуясь желанием Трампа отвлечь внимание, в том числе общественности, от большого внутреннего американского скандала вокруг файлов Эпштейна, в которых уже появилось имя Трампа, и мы знаем, что сейчас идет борьба за обнародование всех документов. Скорее всего, там много людей появится, в том числе и Трамп, в очень невыгодном свете. Напомню, что это скандал, связанный с сексуальным использованием несовершеннолетних и вот этими прочими обвинениями, которые были Эпштейну в связи с этим выдвинуты в свое время. То есть это большой скандал, который мы очень недооцениваем, насколько важно Трампу увести общественное внимание от этого в Америке, от этого скандала в сторону какой-то очередной победы, политической победы Трампа. Ну и третий момент, это, конечно, все-таки сама динамика российско-американских переговоров, потому что глобально стратегия Трампа не поменялась. Он не хочет давить на Россию для того, чтобы Россию принудить к миру. Он хочет с Россией договориться. И вот по стечению этих трагических, скажем так, обстоятельств, Россия смогла в то, что Трамп называет планом мира, впихнуть фактически все, что выгодно России. Это не план мира, это точно.
Угу. Вот также издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и лиц, которые знакомы с ходом переговоров, говорят, что американская администрация Дональда Трампа оказывает мощное давление на Украину, требуя согласиться на вот этот план ко Дню Благодарения, который в США отмечает 27 ноября. К чему здесь спешка вот эта? У нас немного, видимо, задержка идет в связи. Мария, как вы нас слышите?
Ну, это тактика Трампа, опять-таки. Он ее же применял в случае с прекрасно. Наверное, это у меня пропадает связь немного здесь.
Мы вас слышим.
Слышно ли меня сейчас?
Да-да.
Это спешка. Это как раз-таки отличительная черта Трампа. Это его манера ведения переговоров. Вспомните, как он давил на Израиль для того, чтобы в спешке за буквально пару недель Израиль и Хамас достигли минимальной договоренности, которую потом декларативно огласили в Шарм-эль-Шейхе завершением войны между Израилем и Хамасом. Вспомните, как американская делегация себя вела с Украиной, когда разрабатывали текст минерального соглашения. И это, в принципе, как раз спешка. Одно из объяснений этой спешки – это привычная для Трампа линия поведения. Но есть и второй аргумент в пользу этой спешки, который как-то не очень очевиден, скажем так. Тайминг того, когда начали разрабатывать этот так называемый план, когда он появился, когда его фактически слили средства массовой информации. И третий момент, такой временной, это 27 ноября, которому Украина требует на это согласиться, очень хорошо вписывается в логику нефтяных санкций, которые Трамп месяц назад огласил и которые до сегодняшнего дня так и не заработали. Санкции против России. Трамп оглашает очень громко и помпезно нефтяные санкции в конце октября. Сразу же после этого начинается, как мы сейчас уже понимаем, Сразу же после этого начинается активное общение между российско-американской делегацией, то есть россияне, скажем так, вернулись к переговорам и стали работать над проектом вот этого плана с американцами. У этих нефтяных санкций против Роснефти и Лукойла был месяц, прежде чем они должны были бы набрать полную силу, и этот месяц истек сегодня, 21 ноября. И эти санкции не вступили в силу в полной мере. Более того, 14 ноября Министерство финансов Соединенных Штатов очень тихо, незаметно, но эти документы в публичном доступе находятся, их можно почитать, упразднили санкции в отношении Роснефти и Лукойла по нескольким направлениям. По Каспийскому направлению работы Роснефти и Лукойла вообще их упразднили, их фактически отменили. То, что касается продажи заграничных активов Лукойла, то, что было главной проблемой этой нефтяной компании, потому что цены на ее активы упали моментально после объявления этих санкций в конце октября. Продлили какие-то переходной период по продаже, по праву для продажи этих активов продлили до 13 декабря. В Болгарии и вообще Лукойлу разрешили до конца апреля искать покупателей на заграничные активы, на болгарские активы Лукойла. И получается, что эти санкции не заработали, и весь потенциал этих нефтяных санкций, который был в руках Трампа еще месяц назад, Трамп сознательно использует сейчас не для того, чтобы надавить на Россию, а для того, чтобы Россия просто вернулась к переговорам с Соединенными Штатами. И этот тайминг, вот то, что требует от Украины согласиться здесь и сейчас до конца ноября, это не с днем благодарения связано, это связано с тем, что если не будет этого помпезного оглашения мира сейчас, то, соответственно, американской администрации, Министерству финансов нужно будет вновь что-то менять, продлять, растягивать во времени очередной переходной период и фактически нивелировать значение этих санкций, которые никак не могут набрать полную силу против России.
Вернемся еще конкретнее уже к пунктам. Вот план предлагает Украине так называемые гарантии безопасности, но при этом ограничивает ВСУ до 600 тысяч, запрещает Украине вступать в НАТО, Россию предполагается, что вернут в большую семерку. Это безопасность для кого по факту получается? Для Украины больше или для России?
Гарантия безопасности для Украины здесь я в том документе, который был обнародован в СМИ, не вижу. По одной простой причине, если бы Соединенные Штаты или европейские партнеры Украины были готовы предоставить Украине безопасность по типу коллективной обороны, то, что является ключом совместной обороны в НАТО, если Россия, например, нарушает договоренности, идет дальше в очередную атаку против Украины, развязывает очередной этап войны, наши союзники, в том числе Соединенные Штаты, вступают на стороне Украины в эту войну вместе с Украиной против Российской Федерации. Если бы к такому были готовы наши партнеры Соединенные Штаты, то Украине не нужно было бы отказывать в членстве в НАТО. А в членстве в НАТО нам, в принципе, отказывают, потому что никто не хочет как раз, чтобы работала вот эта норма про коллективную оборону. Вместе с Украиной воевать войска наших партнеров не хотят с состоянием на сегодня. Поэтому в то, что Украине без членства в НАТО, более того, с требованием, чтобы это было закреплено, точнее, изменено в Украине, Конституции, чтобы мы отказались от курса на членство в НАТО. Если от нас требуют вот здесь вето наложить самим на себя и отказаться двигаться в НАТО, абсолютно очевидно, что аналогичные гарантии безопасности нам никто не предоставит. То есть здесь нет речи для меня, как и для аналитика, нет речи о гарантиях безопасности. И дисбаланс этого документа, он как раз в том, что то, что предлагается Украине, является эфемерным и неподтвержденным юридически и практически. То есть какие-то гарантии безопасности, непонятно от кого. По сути, то, что сейчас гуляет в тексте от западных СМИ, это то, что Украине будут оказывать помощь соразмерную потребностям. Ну, в общем-то, это никак не отличается от того, что мы имеем на сегодняшний день. Здесь юридического обязательства вступать с нами в войну или даже предоставлять нам разведданные и продавать хотя бы оружие тоже как бы нет. А то, что Россия хочет получить, и то, что сейчас прописано в этом черновике, а вполне осязаемая и конкретная. И это табу на определенные виды вооружения. И можем не сомневаться, что это табу Россия требует не только на продажу Украине дальнобойного вооружения, чтобы мы не били по российскому тылу, по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но и на производство в Украине собственных дальнобойных ракет и дронов. Плюс территориальные уступки Украины России в нарушение украинской конституции. Это осязаемые конкретные вещи, которые будут иметь вполне конкретные последствия. И здесь никаких на сегодняшний день в тех разговорах, которые ведутся, никаких гарантий безопасности речи не идет. Я бы именно на этом акцентировала внимание.
Угу. Вот еще один интересный момент в этом плане, что после согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуется не изменять их силовыми методами. Откуда вот этот пункт Украины о нападении Украины на Россию? То есть авторы документа и вправду считают возможным нападением Украины на Россию? Или это просто вот закладывается здесь подмена понятия, имея в виду, что освобождение оккупированных территорий Украины в будущем, которые, согласно этому плану, будут признаны как раз территорией России.
Это как раз механизм легализовать оккупацию украинских территорий, потому что обязать Украину официально отказаться от своих международно признанных границ невозможно. При этом предлагается сейчас формула, когда Соединенные Штаты, ну это уже, кстати, было в этом году, правда, весной американская администрация уже нам это предлагала, что не Украина признает Крым или Донецкую, Луганскую область российскими территориями, а Соединенные Штаты признают. И, мол, тогда была такая стратегия американской администрации, они пытались создать иллюзию, что это ничего не поменяет, ведь все-таки это признание Соединенными Штатами, а не Украиной. Украина здесь ничего не проиграет с точки зрения там, конституции или там, настроений в обществе. Мол, и России сделаем реверанс, но и вас не заставляем признавать оккупированные и без того неподконтрольные вам территории России. Однако сейчас это уже абсолютно очевидно, это такая стратегия обвести Украину вокруг пальца, заставить Украину признать линию разграничения, которая там будет зафиксирована, как надеется, в рамках этой договоренности, и обязать Украину не претендовать на возвращение этих территорий силовым путем. И вопрос в том, что никакого другого в обозримом будущем пути, очевидно, не будет, потому что Россия не будет вести с Украиной переговоры про возможность реинтеграции Донецкой или Луганской областей, и так как она не вела с Украиной переговоры и не соглашалась ни на какие форматы по возвращению Украине Крыма, например, между 2014 и 2022 годом, хотя формат переговоров о реинтеграции Донбасса в то же время, как мы помним, был «Нормандская четверка».
Мария, у нас буквально две минутки. Как бы вы коротко описали вот главный риск для Украины, если этот план в том виде, в котором мы его увидели, будет принят?
Главный риск для Украины, если Европа сейчас не обеспечит Украине финансирование, потому что мы здесь можем стоять на своем жестко только если мы, во-первых, будем иметь четкую поддержку позиции, что мы не соглашаемся на ограничения на вооруженные силы Украины, не соглашаемся фиксировать наши территориальные якобы уступки России. Это внутренняя часть вопроса, то есть президент должен заручиться поддержкой общества, и он должен разобраться с коррупционным скандалом и очистить свое окружение от людей, которые не вызывают никакого доверия, в том числе как и переговорщики. А второе, Европа должна наконец решить вопрос репарационной кредитами, не знаю, позыка на русском, не знаю, как это будет, то, что обеспечит Украине финансирование производства и закупку вооружения для Украины в 2026 году. Денег у нас дальше, чем на март, согласно Международному валютному фонду, просто нет.
Мария, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами была Мария Золкина, глава направления региональной безопасности и исследования конфликтов Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, исследователь Лондонской школы экономики и политических наук. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну и пока у нас остается еще несколько минут, чтобы вспомнить про уже историческую дату. День начала революции достоинства. Она началась в этот день 11 лет назад. Для Кремля украинский Майдан – это событие, вокруг которого строится вся агрессивная пропаганда. Именно Майданом Россия оправдывает нападение на украинский Донбасс и Крым в 2014 году. И позже на всю территорию Украины. Чем был Майдан, расскажу дальше, а вы напишите в комментариях, какие воспоминания у вас об этом событии.
Все эти годы Россия, которая ведет войну против Украины, распространяла фейки о Майдане. Их суть сводится к тому, что не Кремль напал на суверенную страну, а якобы праворадикалы с Майдана атаковали Донбасс. Давайте разбираться, чем был Майдан на самом деле. Почему произошел Майдан? 21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Николай Азаров приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. К вечеру около 2000 человек вышли на Майдан на мирный митинг. Они требовали продолжить курс на евроинтеграцию. Кто на кого напал на Майдане? В ночь на 30 ноября спецподразделение «Беркут» напало на протестующих. Пострадали 132 человека, некоторые были жестоко избиты. После этого Майдан из маленького протеста превратился в революцию достоинства. На площадь вышли сотни тысяч людей. Их требованием теперь была не только евроинтеграция, но и уважение к гражданам. Как усугублялось силовое противостояние? 1 декабря 2013 года «Беркут» жестоко подавил протест на улице Банковой под администрацией президента. Опять били людей. В январе на улице Институтской были застрелены трое протестующих. А в феврале 2014-го, по данным Генпрокуратуры, при попытке силового разгона на Майдане и Институтской были застрелены 104 человека. Вину троих главных беркутовцев доказали. Они получили, соответственно, пожизненное и 15 лет тюрьмы. И позже, во время обмена пленными, были выданы в Россию. Были ли пострадавшие силовики? Да, по данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков. Майдановцы – правые радикалы? Нет, среди протестующих были сторонники разных течений. А правые партии «Свобода» и «Правый сектор» на выборах после Майдана даже не прошли в парламент. На Майдан свозили людей из госпредприятий? Нет, в 2013 году власть от мэров до парламента и президента была сосредоточена в руках партии регионов. А значит, госпредприятия были под контролем сторонников дружбы с Россией. Их привлекали на антимайдан. Майдан – это захват власти? Нет, тогдашний президент страны Виктор Янукович сам оставил пост и уехал в Россию. Украинский парламент зафиксировал его самоустранение. Парламент не прекращал свою деятельность. В мае были всенародно выбран следующий президент – Петр Порошенко. Эти выборы европейские наблюдатели признали одними из наиболее демократичных. Верховную Раду переизбрали осенью 2014-го, а после этого сформировали новое правительство. Таким образом, революция никак не повлияла на непрерывность власти в стране. Жители Луганской и Донецкой областей тоже могли голосовать на выборах, но на тот момент территории уже были оккупированы Россией. Почему Донбасс боялся правого сектора? Слухи о 80 автобусах с правым сектором, которые стояли под Луганском и Донецком, распускала местная власть, чтобы мотивировать людей выйти на антимайдан. Правый сектор так и не доехал на Донбасс и даже не начинал туда ехать. Зато местные представители партии регионов завезли автобусы с людьми из России. Позже они и начали пророссийские митинги. Какое отношение к Майдану имеет США и Госдеп? Европейские и американские лидеры поддержали стремление украинцев к правовому государству и демократическим ценностям. Но призыв к Майдану исходил от украинских журналистов, и выходили на него украинские граждане. Газдеп, соросята, грантоеды, англосаксы – терминология, которую запустила российская пропаганда, чтобы подчеркивать несамостоятельность Украины. Как на самом деле Майдан связан с войной? Пользуясь кризисом, Россия напала на Украину, вошла в Крым и на Донбасс. При этом говорила и до сих пор утверждает, что это украинские националисты напали на Донбасс.
Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Совкова. В понедельник мы снова с вами увидимся. Напоминаю вам только подписываться на нас во всех соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть анонимная форма, она полностью безопасна. Если вы хотите нам написать, можете также ею воспользоваться. Спасибо и до встречи.
Донбасс реалии.